Братья и сестры, сегодня читаем 8 главу 1 послания Коринфянам, всю главу целиком, здесь 13 стихов, 8 глава 1 послания Коринфянам, с 1 по 13 стихи, мы читаем такое слово. «О идоложертвенных яствах мы знаем, потому что мы все имеем знания, но знание надмевает, а любовь назидает». Кто думает, что он знает что-нибудь, тот ничего еще не знает так, как должен знать. Но кто любит Бога, тому дано знание от Него. Итак, об употреблении в пищу идоложертвенного мы знаем, что идол в мире ничто, и что нет иного Бога, кроме единого. Ибо хотя и есть так называемые боги, или на небе, или на земле, так как есть много богов, и Господ много, но у нас один Бог-Отец, из которого все, и мы для Него, и один Господь Иисус Христос, которым все, и мы им. Но не у всех такое знание, некоторые до ныне с совестью признающие идолов, едят идоложертвенное, как жертвы идольские, и совесть их, будучи немощна, оскверняется. Пища не приближает нас к Богу, ибо едим ли мы, ничего не приобретаем, не едим ли, ничего не теряем. Берегитесь, однако же, чтобы эта свобода ваша не послужила соблазном для немощных. Ибо если кто-нибудь увидит, что ты, имея знание, сидишь за столом в капище, то совесть его, как немощного, не расположит ли и его есть идоложертвенное. И от знания твоего погибнет немощный брат, за которого умер Христос. А согрешая таким образом против братьев и уязвляя немощную совесть их, вы согрешаете против Христа». И потому, если пища соблазняет брата моего, не буду есть мясо вовек, чтобы не соблазнить брата моего. Вот такая 8 глава. И здесь затрагивается, на первый взгляд, для нас малопонятный вопрос, связанный с идоложертвенным. На самом деле, надеюсь, мы увидим, это очень актуальный вопрос, связанный с тем, как относиться к вещам, относительно которых есть разные мнения. Хочу еще раз повторить, вот когда мы встречаем начало этой 8 главы, начинается со следующей фразы «О идоложертвенных явствах». Братья и сестры, это сигнал для нас, что Павел переходит к новой теме, которая затрагивается, очевидно, в письме, которое коринфские верующие адресуют апостолу Павлу. И прежде чем мы коснемся более подробно вопроса, связанного с идоложертвенным, я хочу обратить внимание на то, что вот здесь идет речь о знании. Мы знаем, потому что мы все имеем знания. И позвольте мне заметить, что Павел подхватывает слово, одно из ключевых слов, которое для духовной элиты в Коринфе является знаковым словом. Духовные в Коринфе превозносятся над остальными, потому что обладают знанием. Греческое слово «гносис». Да? И они превозносятся не только тем, что имеют духовные дары. Об этом будем читать в 12-14 главах. Они превозносятся более совершенным уровнем знания. И Павел не отрицает этого. Однако вводит необходимую коррекцию. Да, мы все имеем знания. Но, во-первых, не у всех то же самое знание, 7 стих. Не у всех такое знание. Не у всех тот же самый уровень знания. И второе, что более важно, здесь Павел отмечает, что знание, одновременно с тем, что оно несет освобождающий посыл для человека, знание может надмевать. И сидящие здесь родители, вы будете замечать или уже замечаете, как ваши несмышленыши, они идут в школу, учат алфавит, к 8-10 классу они удивляются, как такое умное дитя могло родиться у таких неграмотных родителей. И даже в школе они входят в состояние, вот когда получаемые знания служат для превозношения. И когда мы не знаем, как ответить на то или иной вопрос, они так говорят: ну это же элементарно, мама. Это же элементарно. И вот я хочу посоветовать родителям выучить второй стих 8 главы 1 послания Коринфянам. Замечательный стих. Кто думает, что он знает что-нибудь, тот ничего еще не знает так, как должно знать. Очень важный текст. Такой, знаете, смиряющий текст, когда мы высоко думаем о себе, когда мы впадаем в иллюзию того, что мы теперь обладаем знанием и можем все объяснить. И на самом деле что-то похожее сказал академик Павлов в 20-е годы, я, к сожалению, не могу процитировать, но очень близкое выразил мысль академик Павлов, знаменитый ученый, вот об этом превозношении, связанном со знанием. И, братья и сестры, критерий, по которому мы можем судить о человеке, да, о его уровне знаний, да, как кто-то из древних сказал: я знаю, что я ничего не знаю. Говорю это не к умалению знания. Говорю это к тому, что познавая, мы только увеличиваем круг непознанного. И серьезные ученые, как 2000 лет назад, так и сегодня, смиренно должен констатировать: да, мы что-то знаем, отчасти мы предполагаем, что это так. Но на самом деле, когда мы познаем этот мир, мы только увеличиваем область непознанного, так что в смирении человек должен согласиться с этой констатацией. Кто думает, да? Вот мы можем впадать, опять повторяю, в эту иллюзию того, что мы знаем, что мы все можем объяснить. На самом деле, мое поколение выросло с этой иллюзией. С этой иллюзией, с этой верой во всемогущество знания. Еще немножко, уже полетели в космос. Еще немножко, все. Уже мы объясним, все болезни вылечим, и тогда Богу не останется места. Ну, Бог смиренно оставляет за собой право не согласиться с этой точкой зрения и предлагает и нам невысоко думать о себе. Кто думает, что он что-нибудь знает, тот еще ничего не знает так, как должно знать. И Павел говорит, что вера в Бога, отношение с Богом, на самом деле основаны на знании. Вот иногда мы употребляем выражение «слепая вера». Но нет, братья и сестры. Вера в Бога основана тоже на знании, которое дается от Него, от Бога, кто любит Бога, тому дано знание от Него, от Бога. Это совсем другое знание. Иногда мы намеренно сталкиваем научное знание и религиозное познание. Братья и сестры, но вера в Бога, она тоже производит, она основывается на определенном опыте, на определенном познании Бога, познании духовных законов. И, кстати говоря, вот если говорить о главной мысли этой главы, братья и сестры, то она состоит в том, что вся наша жизнь – это очень сложная дилемма, это очень сложный выбор между знанием и любовью. Еще раз хочу повторить эту мысль. Суть этой главы, главный тезис состоит в том, что христианин, живя на земле, живет всегда вот с этим вызовом, с этой непростой дилеммой, когда он должен уметь сочетать свои знания с любовью. И вопрос, касающийся жертвенного, как раз хорошая иллюстрация того, как знание одних может быть деструктивным, разрушительным для других. И Павел говорит, что ты уже не по любви поступаешь. Да, у тебя такое знание, но соотноси твое знание с главенствующим принципом в жизни христианина. Теперь пребывают сии три – вера, надежда, любовь, но любовь из них больше. Чудесный гимн в 13 главе 1 послания Коринфянам, который Павел воспевает, говоря о том, что настанет день и час, когда знание упразднится, когда языки умолкнут, пророчество прекратится, но неизменным останутся сии три – вера, надежда, любовь, и причем любовь занимает главенствующее место в этой триаде. В церкви города Коринфа складывается неоднозначное отношение к идоложертвенному. Я уже сказал о том, что для нас сегодня понятие идоложертвенного не столь критическое, как это было в то время. И термин идоложертвенный, конечно, связан с практикой жертвоприношений. И здесь нам нужен Ветхий Завет, потому что в Ветхом Завете говорится о том, как Господь устанавливает систему жертвоприношений животных, и не только животных, в храме. И одновременно с этим, параллельно с тем, что происходит в храме в Иерусалиме, есть множество других языческих храмов, где в схожей манере приносятся жертвы так называемым богам. В прошлый раз мы говорили об этой фразе, Павел говорит, вот в этом мире, да, много богов и господов, как мы говорили, много. И вот этим так называемым богам люди приносили жертвоприношения. Причем мы будем говорить сейчас о том, что частично мясо животных, которое приносилось в жертву, оно не сжигалось на жертвеннике, а сохранялось для употребления жрецам и также для продажи на рынках. Вот я хочу показать, насколько утверждения апостола Павла звучали необычно не только для иудеев, но и для эллинов того времени. Евангелие на самом деле несло людям удивительную свободу от того, что мы сегодня назвали бы предрассудками, которыми руководствовались люди, в которых они жили. Четвертый стих. Об употреблении, итак, об употреблении в пищу идола жертвенного мы знаем, что идол в мире ничто, и что нет иного Бога, кроме единого. И читая этот текст, мы не воспринимаем его с той остротой, с которой воспринимали этот текст уверовавшие из язычников. И особенно не уверовавшие из язычников. Что я имею в виду? Потому что древний мир, за исключением иудеев, жил, я употреблю намеренно слово, жил вот в этой паранойи, в этой подозрительности. В какой? За каждым кустом, я утрирую, говорю, за каждым кустом сидит свой Бог, свой идол. Иудеи, имея книгу Бытие, разделяют понятие Бога-творца и творения. Весь древний мир отождествляет Бога и творение. Вернее сказать, богов и творение. Есть какая-то сила в мире, ураган, за ней, конечно, стоит Бог. Есть стихия морская, конечно, там где-то Нептун прячется. Подул ветер, есть Бог ветра. Победили в войне неприятеля, есть Бог Виктории, Бог Победы. И это начиналось с домашнего очага, вот отсюда выражение «домашние пенаты». Потому что в каждом семействе, мы уже говорим о цивилизованном греко-римском обществе, потому что в каждом семействе было домашнее божество, которому поклонялась эта семья. Было божество, которому поклонялся город. Представители определенной профессии поклонялись определенному божеству. Человек приходил в город, на перекрестке дорог был жертвенник, как правило, правящему императору, где необходимо было воскурить фимиам. То есть человек жил вот в этом представлении, что кругом, знаете, вот эти силы действуют, и он живет под воздействием этих сил. Я хочу повторить свою мысль. Насколько радикальной и освобождающей была весть об Иисусе Христе, евангельская весть, потому что она снимала вот это, эту паранойю, этот страх, в который жил человек, пытаясь угодить то одному, то другому божеству. И Павел напишет мысль, с которой, знаете, до сих пор многие не согласны. Как это так? Идол в мире ничто. Но он говорит о том, что есть только один Бог, который достоин поклонения. Все остальные боги – суть произведения рук человеческих. Исаия об этом хорошо говорит. Берет деревяшку, выстругал себе Бога, стал поклоняться Ему. Братья и сестры, я говорю это об этом сегодня, потому что в похожем состоянии страха живут некоторые из нас. Знаете, сегодня можно встретить семинары, конференции, на которых провозглашаются очень схожие мысли. За каждым кустом сидит бес. Начинают гонять бесов. Там, где ими и не пахло, простите за это выражение. И вот эта освобождающая весть об Иисусе Христе сменяется вестью вот этой паранойи, этого страха. Есть у тебя зависть? Это бес в тебе сидит. Ну, и сами можете продолжить список. Я просто совсем недавно видел этот перечень, знаете, бесов, которые могут быть в человеке. Хочу, чтобы вы меня поняли правильно. Я не отрицаю существование сил зла. Но, по-моему, сегодня делается попытка загнать верующего вот в это состояние страха и, чтобы было понятно, о чем идет речь. Знаете, когда-то мы тоже не переходили дорогу, если перебежало там существо с хвостом. Да, особенно цвет тут принципиально важен. Знаете, захотите проверить, придите в свой рабочий коллектив, начните свистеть. Что вам скажем? Не будет. Мы до сих пор не свистим. Я, знаете, иногда свистю. Евангельская весть разрушает вот эти стереотипы, эти предрассудки, брат и сестра, в которых часто живет, братья и сестры, современный человек живет. Послушайте интервью какого-то высокого начальника, его спрашивают, как у вас дела, знаете, обязательно постучит по дереву и три раза еще постарается сплюнуть. Господи, что происходит? Современный человек, облеченный властью, у него там дипломы висят, он во власти вот этих предрассудков. Конечно, брат и сестра, чем это продиктовано? Продиктовано тем, что человек как раз признается, что то знание, которое у меня есть, недостаточно, чтобы объяснить необъяснимое, то, что происходит в мире. На самом деле, если нужно, я постучу, чтобы только я удержался в этом кресле. Вот так сочетается несочетаемое в жизни людей сегодня. Хочу повторить еще раз эту мысль. Библия от первой главы, от книги Бытия, несет вот этот освобождающее действие, совершает над нами, когда мы начинаем понимать, что мы существуем не, и жизнь наша не во власти этих разных сил, наша жизнь сокрыта в Боге. Он Господин нашей жизни. И тогда это знание на самом деле освобождает нас от страхов, от переживаний, от этих предрассудков. Но вопрос идоложертвенным, особый вопрос, и я хочу обратить внимание на сложность в отношении к вопросу идоложертвенного. Впервые для христианской общины вопрос с идоложертвенным встает на повестку дня не в Коринфе, встает на повестку дня на так называемом Иерусалимском соборе, когда братья в Иерусалиме собираются, чтобы ответить на вопрос, а что делать с обращающимися ко Христу язычниками? Что делать? Должны ли они соблюдать ветхозаветний закон? 15 глава книги Деяний апостолов. Вот там впервые принимается очень важное решение не возлагать на язычников бремя закона. Кроме, то есть запятая, кроме всего необходимого. И что братья в Иерусалиме считают необходимым? Что они ожидают от язычников? Воздерживаться от идоложертвенного и крови, удавленины, блуда, и не делать другим того, чего себе не хотите, соблюдая сие, хорошо сделайте. Почему вот эти необходимые условия становятся частью решения, которое принимается в Иерусалиме? Братья и сестры, этого нет в Писании. И поэтому, если не запомните, ну, может быть, хорошо и сделаете. Но в иудаизме было понятие так называемых ноевых заповедей. Что это такое за ноевые заповеди? Ноевые заповеди – это четыре заповеди, которые иудеи считали. Они были даны Ною после окончания потопа. И ноевые повеления – это тот минимум, который Бог ожидает от язычника. Это тот минимум, который Бог ожидает от язычника, чтобы они воздерживались от идоложертвенного, от употребления крови, удавленины и блуда. И совершенно естественно, когда этот вопрос обсуждается в Иерусалиме, братья принимают очень радикальное решение не возлагать на уверовавших из язычников бремя закона, кроме всего необходимого. И вот там впервые оговаривается, что язычник, уверовавший, должен воздерживаться от идоложертвенного. Почему? И Павел здесь согласен с этим решением, потому что в 10 главе, когда вопрос употребления идоложертвенного касается, когда это происходит в языческом храме, в религиозном контексте, Павел напишет: братья, сестры, не хочу, чтобы вы были в общении с бесами. Вы не можете пить чашу Господню и чашу бесовскую. Когда уверовавший после утреннего богослужения спешит в языческий храм, чтобы успеть и там поучаствовать в трапезе, Павел говорит: это трапеза бесовская. Я не хочу, чтобы вы были в общении с бесами. О чем же здесь идет речь в 8 главе? Братья и сестры, еще раз хочу пояснить. О чем идет речь в 8 главе? Я уже сказал, что мясо, которое посвящалось, приносилось в жертву так называемым богам, часть его продавалась на рынке, причем по значительно сниженной цене. Часть этого мяса готовилась в тавернах, в столовых, которые были при храмах языческих. А вот теперь я вам хочу сказать, что в древности люди, особенно бедные люди, а таковых было большинство, как правило, не могли позволить себе есть мясо. Мясо ели состоятельные люди. Большинство людей древности, для них было это редкое исключение, когда они могли позволить себе есть мясо. И вот вам дилемма. Идет после богослужения домой, продается мясо. Покупать или нет? Давайте немножко обострю вопрос. Сейчас на рынке есть специальные секции, как они называются? Халяльная или какая? Халяль. Вот брат Олег у нас специалист. Что это такое халяль? освященное мясо. Кому оно посвящено? Ну вот вам вопрос. Вы идете на рынок. Где покупать хорошее мясо? Конечно, у специалистов. Покупать или не покупать? Я помню ситуацию, когда последователи сознания Кришны мне рассказывали этот случай, знаете, продавали мясо по очень низкой цене, посвященное Будде. Покупать или не покупать? Вот так, братья и сестры, актуализируется текст. Он уже недалекий для нас. Это очень конкретные вопросы, с которыми мы сегодня сталкиваемся. И нам очень важно знать, как поступать в тех или иных случаях. И Павел говорит удивительное слово, которое можно было написать только в первом веке. 8 стих. «Пища не приближает нас к Богу». Ничего себе не приближает. Сегодня такую пищу можно купить, что она сразу приблизит нас к Создателю. Ну, я утрирую, конечно. Но Павел руководствуется принципом: не делайте из еды кумира. Ешь, ешь с благодарением. Потому что Господня земля и все, что наполняет ее. В 10 главе Павел вернется к этому вопросу. И у многих из вас есть вопрос. А вот если сосед позовет отобедать с ним, идти или не идти? Для нас многих дилемма похороны человека, ну даже, может быть, член нашей церкви, а все родственники неверующие. Идти или не идти с ними на поминки? И вы знаете, что Павел удивляет нас своим ответом. Что он говорит? Иди. Как это так? Здесь написано: все, что предлагаемое вам, ешьте без всякого исследования. Меня тут же спрашивают: а как насчет питья? Без исследования или с исследованием? Но хочу обратить внимание, братья и сестры, Павел дает очень смелый совет. Что он говорит? Зовет неверующий: помолись Богу, иди. Но проблема здесь опять возникает с братом, имя которому немощный брат во Христе. Ешь без исследования до тех пор, пока кто-то не скажет: брат, ты же ешь идоложертвенное. Что здесь делать? Брат, прости, не знал. Ну, сложная ситуация. Всегда молишься, чтобы не было рядом немощного брата, потому что не знаешь, как же себя вести. Вроде Павел говорит: ешь без исследования. Ну, слава Богу, помолился, ешь. Вот только если кто скажет, что это идоложертвие, ради совести его, не делает. Хочу вернуться еще в 8 главу и обратить внимание на 9 стих и предложить вам иное толкование этого стиха. В 9 стихе, да, Павел констатирует: братья и сестры, Господня земля, все, что наполняет ее, пища не приближает нас, не удаляет. Да? Едим ли мы, ничего не приобретаем, не едим, ничего не теряем. Берегитесь, однако, и вот в Синодальной Библии, чтобы это свобода. Вы знаете, на самом деле, слово, которое Павел употребляет, и опять, это из той серии, если не запомните, хорошо сделайте. Но слово, которое Павел употребляет, означает не просто свободу, это право. Это право выбора, которое есть у христианина. И больше того, хочу перевести, что здесь между строк, о чем говорит Павел. И здесь это больше, чем вероятно, касается как раз состоятельных членов Коринфской церкви, о которых Павел говорит. У вас немного таковых. Но вот как раз вопрос, связанный с идоложертвенным, это вопрос, касающийся этих состоятельных членов церкви, которым по статусу, я хочу пояснить эту мысль, слушайте, братья, их положение в обществе обязывало участвовать в этих банкетах, в этих, знаете, довольно часто устраивались, вот эта верхушка общества, устраивались праздничные банкеты, то ли в честь какого-то бога, то ли в честь императора, то ли в честь каких-то спортивных соревнований. Устраивались эти банкеты, где участвовать могли только те, у которых было право. Их статус, их положение в обществе давало им право участвовать вот в этих застольях и Павел об этом говорит. Я хочу еще больше обострить. Может быть, кто-то в этом зале в похожем находится положении. Когда ваше высокое положение заставляет вас, или же вы просто по статусу обязаны поддерживать свое реноме, как говорится, свой статус, через участие в подобных банкетах. И вот вопрос. Быть или не быть? Прибегать к этому праву или нет? Памятуя о том, что важно не участие, вернее так, важно не само участие, важно то, что вы не участвуете в этом больше. То есть, если вы там присутствуете, никто на это не обращает внимания. Если вы отсутствуете там, вот на это сразу обращают внимание другие. Почему? Потому что если ты не согласен разделять этот круг общения, значит, ты не заботишься о благополучии города, значит, ты не почитаешь богов, благодаря которым мы живем в мире и безопасности. Другими словами, классический вопрос застойных времен. Ты меня уважаешь? Ты с нами или нет? А если ты не участвуешь вот в этих общениях, это вопрос твоего статуса, это вопрос твоего благополучия, успеха твоего бизнеса. И это очень непростые вопросы. Знаете, у тех, кому терять нечего, кроме своих цепей, всегда есть простой ответ. Но если речь идет о благополучии семьи, да? Как поступать в этом случае? В 8 главе Павел встает на сторону сильного. Он встает на сторону сильного, говоря, что идол в мире ничто. Пища не приближает нас, не удаляет нас от Бога. С одной оговоркой. Берегись, чтобы это право Твое не послужило соблазном для немощного брата и сестры. После собрания кто-то едет домой, видит, в ресторане сидит член церкви. Ничего себе! Как это так? Ну, наверное, не современный пример, потому что сейчас все сидят после собрания здесь вот в армянском центре. Но, и вот здесь, заканчивая, хочу сказать то, с чего начал. Павел говорит об очень сложной, неоднозначной области, которая называется областью серого. Есть область черного и белого, где нет двусмысленности, где мы все согласны, что черное – это черное, белое – это белое. Но есть область так называемого серого, где работает фактор знания и фактор любви. И где не так просто найти ответы на вопрос, можно или нельзя. Кстати говоря, мы иногда богослужебные собрания воспринимаем как время вопросов и ответов. Если пресвитер скажет «можно», пойду же есть кровяную колбасу, так хочется. А что, потом скажу, что пресвитер так учил в церкви. Брат и сестра, здесь работает тот же самый принцип. Каждый поступает по удостоверению собственной совести. Бог тебе дает знание. И Бог не хочет, чтобы мы жили вот в этом страхе, в этой постоянной паранойи, которая может нами овладевать. Но есть очень непростые вопросы, о которых я уже сейчас сказал, да, где мы с точностью не знаем, как поступать. Здесь главный принцип – поступай по удостоверению совести. Если совесть твоя не обличает, да, что не поверит, то грех, Павел напишет в послании римлянам. Вот если есть мучение, лучше этого не делать. Павел здесь предложит пример. Да, все мне позволительно. В 10 главе мы прочтем это. Не все полезно. Причем пользу разумеет не только свою, но и ближнего своего. И потому, если пища моя соблазняет брата, ну, не буду есть мясо. Он написал «вовек». Я, брат и сестра, не знаю, как вы... Но здесь очень важный принцип. Не навреди. Поступай в свободе Христовой. Но так, чтобы не подавать повода для соблазна немощному брату, который не имеет такого знания, такого понимания, и ради него лучше не делать того или другого, что может привести к соблазну. Но несколько примеров. В церквах евангельских христиан-баптистов, ну, как правило, запрещено употреблять спиртное. Мы иногда на группе у себя, когда эти вопросы возникают, приходим к выводу, что в Писании нет прямого запрета. И я наблюдаю за некоторыми братьями, которые с радостью говорят, так оказывается, можно! И я уже вижу, как после общения они вместо того, чтобы спешить домой, куда-то спешат в другое место. Братья, Павел на этот вопрос отвечает. Все мне позволительно, но памятуя историю твоих предков, которые передают ген алкоголя от одного поколения в другое, подумай, что ты собираешься делать. Дело-то не в том, можно или нельзя, что потом будет. И мы прикрываемся этой свободой для того, чтобы стать рабами на самом деле вот этого порочного увлечения. Ну, наверное, пример из прошлого века, но очень остро стоял вопрос телевизор. Можно или нельзя верующим иметь? Сейчас, наверное, про компьютер надо говорить, потому что телевизор уже не актуален. И были разные мнения. Там есть передача «В мире животных», клуб кинопутешественников, новости надо посмотреть. Было такое время, знаете, выбирали руководящих братьев Союза. По-моему, это правда все-таки, да. Если цветной телевизор, нельзя было избирать. За черно-белый еще проходил вариант. Но опять, братья и сестры, здесь есть одна и другая крайность. Здесь есть одна и другая крайность. И кто-то в этом зале сильно ратует за то, что телевизор – это благо, и большую часть времени после работы проводит на диване, поглощенный вот этим ящиком. Но есть и другая крайность, когда мы пугаемся, когда, знаете, мы избираем вот такой путь. Я не умею себя контролировать, поэтому лучше этого не иметь, лучше этого не делать. Есть множество других вопросов, на которые уже нет времени и возможности затрагивать, братья и сестры. Но на самом деле мы сталкиваемся, в жизни сталкиваемся с этими непростыми вопросами, когда у нас нет ясного понимания, как поступать. И вот заканчивая, я хочу еще раз сказать. Да, знание освобождает. Но смотри, чтобы знание твое не стало поводом для соблазна немощного. Другими словами, поступай по любви, уважая не только свое право, но и мнение того, кто может соблазниться от наших действий, от наших поступков. Пусть Господь благословит нас рассуждать, молиться, искать ответы на те вопросы, которые возникают у нас. Пусть ему будет слава за это. Аминь.